Хорошо, давайте, наверное, начнем с того, что с вашего волонтерства вообще в горячих точках. Я посмотрела ваш Инстаграм. Можете ли вы рассказать, как для вас началась эта история с волонтерством, насколько давно и, ну, как бы, как вы решили ездить в горячие точки?
Ну, вообще, волонтерство у меня начиналось не с горячих точек. 24 февраля увидел объявление от городского совета нашего, что требуются люди в помощь для городских работ. Ну, там, обустроить блокпосты, укрепить больницы мешками с песком. И с 25 числа, получается, мы начали строить блокпосты. Потом перешли на укрепление больниц. И около там, потом в марте начала ехать гуманитарка в город. Вагоны, фуры начали разгружать гуманитарку, раздавать, ходить по городу. Ездить по возможности. Ну, если была возможность, ездили, развозили, если нет, на велосипедах, ну, просто пешком ходили, собрали группу людей, единомышленников, кто с нами работал. Сначала там это около там 100 человек было, потом все рассеялось, там осталось 20-25 человек постоянного такого коллектива нашего. И с начала лета к нам начали, нас как бы уже увидели, что мы занимаемся таким, гуманитарную помощь по городу развозим. Дальше с нами начали связываться громады или там какие-то скажем так, люди, которым не все равно на села, с которых они эвакуировались, просили завести гуманитарную помощь на фронт. Тогда еще это был фронт по Северскому Донцу, по речке. И мы вот это охватывали полностью фронтовую территорию по Северскому Донцу, возили гуманитарную помощь. Вот.
Ваш город, вот я правильно понимаю, что это Краматорск?
Да, мы с Краматорска, но возим, ну, по городу тоже возим гуманитарную помощь, но в основном это в малых объемах и исключительно для таких людей, которые не могут ее получить. Это неходячие, инвалиды, либо, ну, совсем старенькие уже люди, которым либо, ну, они не имеют телефона, допустим, чтобы зарегистрироваться на гуманитарку, либо, ну, мы все понимаем, что даже при телефоне нормальном не каждый сумеет там зайти на сайт, заполнить форму, заявку.
Ну да,
Ему же от себя просто тоже там, будучи в каких-то отношениях со исполкомом, просили, чтобы нам выделили это. И вот это там по 10, по 20, по 30 пайков неделю там развозили пенсионерам.
Но в основном, да, это как бы более прифронтовые города, насколько я понимаю, да, я видела
В
Бахмут.
основном, да. Именно в объемах это уже было по фронтовым городам. Там брали заявку, допустим, сколько в селе осталось человека, и на каждого человека везли пакеты гуманитарной помощи.
А можете рассказать, вот я понимаю, что рассказать за весь практически год уже полномасштабной войны сложно. Но вот за январь, например, последний месяц, как обстоят дела в прифронтовых городах, в каком состоянии люди, что происходит, что вы видите?
Ну, если так, начнем с малого, допустим, деоккупованная территория, на которой мы в основном сейчас ездим, это деоккупованная
Ну,
территория.
понятно, да.
Там, получается, Лиман город, Святогорск, ну и ближайшие села, там поселки, там, в принципе, относительно тихо, нормально. Ну, конечно, слышно, война там рядом, все равно это все, взрывы слышно. Но люди как бы уже научились этим жить. Они, ну, уж точно не в пассивном состоянии ходят. Им помогают, много волонтеров туда ездит, также и мы, гуманитарную помощь, там продукты, все это питание полное, можно сказать, объем там от самого незначительного до там уже консерв каких-то хороших, также и одежду полностью, там от нижнего до верхнего, и одежды деткам, там памперсы, игрушки, одежду, ну, полностью то мы можем найти. В принципе, мы всем обеспечиваем людей. Ну, на мой взгляд, в принципе, гуманитарной помощи хватает. Люди рады хотя бы о том, что о них не забывают, о них заботятся, всегда приезжают и помогают.
А вот
Вот.
люди... Да, простите, я вас перебила, продолжите.
Не-не-не, говорите.
Да, я хотела спросить, вот люди, которые остались и пережили оккупацию вот на деоккупированных территориях, они вообще как, что... Вы наверняка слышите много историй от них, много каких-то реплик, что они вам рассказывают?
Ну, многие люди боятся вообще рассказывать о том, как они это все пережили, потому что, ну, мы все понимаем, там...
Фронт близко.
Может, да, это все война, не каждый может рассказать полную всю историю, может, они еще боятся того, что война не ушла далеко, может, боятся вновь, что она вернется, там увидят, там накажут за всякие слова. Но в основном, ну, пережили, пережили, и на это главное. Война, лишь бы войны не было, скажем так. Вот. Это самое частое, что я слышу. Это лишь бы не было войны, лишь бы не стреляли, лишь бы все были живы-здоровы. Сказать уже там о каком-то явной стороне. Все, ну, по крайней мере, мне встречаются все патриоты. Тут такая тенденция, что я исключительно в кругах всех наших любителей Украины, мы за Украину, мы все делаем для него, и ко мне может, ну, дай бог так и будет, либо я контакты не нахожу, и дай бог всегда так будет, не вижу я сепаратизма какого-то, ничего такого, либо они умело прячутся от меня, ну и пусть так и будет.
Да, я скорее да спрашивала про людей, которые вот именно рассказывают про ужасы, которые им пришлось пережить в оккупации, то есть про последствия российской агрессии.
Да, ну я думаю, тут сама суть войны, это все убийство. Очень многие потеряли вообще дома. Дома это еще ладно. Ну вот это семьи потеряли, сколько горя было. Допустим, в Святогорск приезжали женщина с двумя детьми. Там маленький сынок вырос. Отца убила сына, и он родился через неделю в оккупации города. А, тогда как только-только бои там начинались. Ну, это, конечно, все ужасно слушать. Это, ну, люди это рассказывают, скажем так, может, уже просто переболело. Уже немалый срок, время прошло, переболело, они там это все легко рассказывают. Но, конечно, это все равно все слышишь, понимаешь, насколько это все было ужасно. Война — это... Ну, война — это не просто слово, как многие, допустим, у нас в Краматорске к слову «война» не относятся с прилежным, скажем так, пониманием, что ли.
Ой, а можете про это подробнее рассказать, потому что все-таки Краматорск, ну, не то чтобы далеко от линии фронта, насколько я понимаю, и мне казалось, что...
Ну, Краматорск, ну, недалеко от линии фронта, ракеты прилетают, ну, так же, как и сегодня ночью, сегодня днем, прилетает все, но мне кажется, все равно люди не до конца осознают, что такое война. Эвакуации у нас с области толком нет. Она очень такая слабенькая, если мы сравниваем с началом войны, когда было сотни там автобусов, десятки поездов, которые там тысячи людей в день увозили, то сейчас это там 100 человек с области в день вывезти, но это очень мало. Все как-то привыкли к этому, но, к сожалению, допустим, как мы приезжаем в Бахмут, видим эти взрывы уже не в километре, не в просто там глухие бухи где-то далеко, а уже на себе их ощущаем, когда это в пару метрах от нас все. Там, конечно, осознание именно слова «война» абсолютно другое.
Ну, конечно.
То, что война — это, все служит для убийства. И, к сожалению, ну, по крайней мере, мне кажется, что не до конца все это понимают, и то, что не хотят эвакуироваться, это очень большая проблема.
А можете попробовать вообще рассказать, описать, что происходит в Краматорске там последние месяцы, может быть, да, как вообще, как живет Краматорск, в каком состоянии город, часто ли прилетают, в каком состоянии люди?
Ну, начнем, допустим, прилетает у нас довольно часто. Каждую неделю 100% у нас практически есть какие-то прилеты. Ну, в основном это все на промзону, по заводам уходит, либо по каким-то складам, ну, просто зданиям каким-то пустым. Ну, по крайней мере, я не вижу, что это какие-то там военные объекты. Нет, просто стреляют по каким-то зданиям. Может быть, предполагают, что там может кто-то сидеть или что-то такое. Ну, это просто, наверное, метод запугивания какой-то.
Ну да.
Не знаю. Это просто лишь бы куда-то попасть, лишь бы куда-то стрельнуть, напугать людей. Насчет настроя. Да, настрой, я думаю, у всех позитивный. Все мы понимаем, что перемога будет за нами.
Это безусловно.
Да, тут люди все равно возвращаются, ну, налаживают все равно жизнь. Какая-то работа потихоньку появляется. Если у нас там в марте было совсем мало людей, там 30 тысяч на весь город или
Ого.
20 тысяч, выходишь на улицу, никого нет, то сейчас это уже оживленный город, в принципе. Ну, конечно, не как до войны, но к этому приближается.
А вот в какой момент люди начали возвращаться в Краматорск, вот, ну, по ощущениям?
После того, как освободили Харьковскую область, Изюм, Лиман, вот эту значительную часть, когда освободили и сказали, что будет газ. Вот. Многие выезжали из-за вопроса нерешенного с газом, будет ли отопление, потому что уже ни у кого же нету толком котла твердотопленного, денег это таких стоит, что на войне этого не купить, когда и
Ну
так
да.
выживаешь на запасы свои. Вот. И многие уезжали, как только сказали, газ будет, сразу поток людей стал в Краматорск возвращаться. И постепенно, думаю, за месяца 2-3 вернулось такое обычное состояние, ну, около 80 тысяч, может быть, даже 100 в городе
Ого.
сейчас уже проживает.
То есть это где-то получается с конца сентября, начало октября, да, насколько я помню, что...
Да, 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 да. Вот как раз где-то это у нас, кажется, Святогорск и Лиман 9 сентября освободили. Ну, вот как раз после этих там дат в середине сентября начали возвращаться люди.
Да, мне кажется, правда, что Лиман освободили ближе к началу октября, по-моему. Ну, в общем-то,
Да,
все
ну,
равно.
может быть,
Ну, в
там
общем,
не так
осенью.
уже размазаны эти
Ну да.
воспоминания. Давненько было.
Ну, то есть, условно, там последние, получается, там, ну, 4-5 месяцев Краматорск более-менее
Да,
возвращается
да,
к жизни.
да, именно так. Возвращается к жизни, живет, все так же там есть гуманитарная помощь людям, какая-никакая находится работа. Конечно, не в таких объемах, как раньше, там заводы сейчас не работают, но все равно люди приспособились к этому.
А можете попробовать описать как бы вот это возвращение к жизни, чтобы понять, как бы как Краматорск живет вот ну прямо сейчас, то есть да, что работает, что не работает, где есть ну как бы где есть существенные проблемы, а что вернулось на прежнее состояние?
Я даже, наверное, и не смогу это сказать, потому что у меня все внимание на волонтерстве зациклено, и у меня нет такой,
Я понимаю.
скажем так, времени на жизнь нету, чтобы я мог оценить как-то, как что поменялось, где что требует каких-то там поправок. Просто все время уходит на волонтерство, особенно сейчас там начали ездить в Бахмут. Много вот тут опять эти же прилеты, много очень это все занимает времени и сил.
А прилеты в Краматорске сейчас участились, да?
Ну, мне кажется, да. Ну, особенно просто мы не сильно привыкшие к прилетам по городу, именно в центр города. Это вообще какой-то кошмар. Как вчера это,
Да, мы сейчас к этому
ну,
перейдем.
да.
А вообще вот мне все хочется просто понять, Краматорск довольно близко все же находится к линии фронта, и как бы, ну, это, ну, война ощущается, мне кажется, даже, ну, на звуковом там условном уровне в Краматорске. Почему вот люди, ну, как бы, по-другому ощущают в Краматорске войну, чем чуть дальше в том же. Ну, понятно, что в Бахмуте совсем другая ситуация, но вот вы сказали, что как бы люди немного безответственно относятся к, ну, там, к безопасности, например, да? Почему в Краматорске так происходит?
Я думаю, это из-за привычки к этому всему действию. Уже с первых дней войны мы начали слышать взрывы. Тот же, ну, Бахмут чуть попозже начали, но все равно это буквально там, когда начали штурмовать Лиман, вот уже ту часть области, которая находится за Донцом, слышали вот эти все взрывы снарядов, эти все вспышки. И эти вспышки не утихали, ну, долгие месяцы, и до сих пор они не утихают. Просто немножко то раньше мы слышали сторону Лимана, сейчас мы слышим сторону Солидара, Бахмута. И просто постоянно эта слышимость. И, ну, хотя, может быть, тоже есть в чем-то, может, это и хорошо. У нас же есть уверенность, что к нам ничего не дойдет, здесь все будет хорошо. Ребята защищают нас, и нам есть, скажем так, есть основания, почему быть спокойным в этом плане.
Но как бы, а люди как вообще, они игнорируют, например, там, я не знаю, происходит ли такое, что во время, как вообще с тревогами, во-первых, в Краматорске? С
Ну, в
ППО.
основном у нас тревоги происходят уже после прилетов. Это там, допустим, ну, у нас просто сколько на нас там ракете уже лететь, это минута дела, может, там,
Ну
2 минуты реагировать сирена не успевает. Это обычно там
да.
5 минут, 2 минуты после прилета сирена. Ну и плюс люди, ну, слишком часто их слышим, чтобы реагировать на них.
Ну, это
Поначалу, я
невозможно, да.
помню, в начале войны мы всегда там, допустим, мы разгружаем фуру, слышим сирену, мы заходили, прятались. Сейчас это уже как-то, это не есть хорошо, это плохо. Но такая тенденция, что в основном, как я вижу, по сравнению тем более с другими городами, допустим, я там был время в Киеве, сколько я там, месяц был в Киеве, там абсолютно люди по-другому реагируют на сирену. Спускаются в метро, они там более так как-то ответственно относятся к этому. Ну, скорее всего, это все из-за привычки, из-за того, что слишком это все часто, много, и вечно спрятаться не получится.
Ну да, это правда. А вообще еще хочется немножко про вас узнать. Я знаю, что, ну, как бы я прочитала, что вы спортсмен. Вообще до полномасштабной войны вы всю жизнь прожили в Краматорске, да?
Да, родился, вырос в Краматорске, занимаюсь спортом, так,
Армрестлингом, да?
да, ну, вообще начал с первого класса начал то гимнастика, то бокс, то плавание, потом тяжелоатлетика и остановился на армрестлинге. В 2017 году на чемпионате мира выступил,
Ого.
ну, там 13-е место занял, это было по юношам до 18 лет. Ну, и также, в принципе, продолжаю заниматься армрестлингом. Сейчас просто уже то пандемия, то теперь еще и война. Не получается выехать на соревнования, потому что то соревнований нет, то с подготовкой все срывается. Потому что, допустим, вот волонтерские будни очень сильно выматывают, а потом на тренировке сил вообще нет. Если даже находятся силы на тренировку, то организму в этот момент будет не лучшее вообще
Да уж.
состояние после этого всего.
А чем еще вы занимались там до полномасштабной войны? И хватает ли вам сейчас времени на что-то, кроме волонтерства вообще?
Вообще раньше, ну, работал фотографом спортивным, фотографировал соревнования, публиковал посты, кто что занял, там, по городу, по области, ну, в основном о спортсменах Краматорска. Вот. На занятия, кроме волонтерства, сейчас вообще времени нет, угу. потому что, ну, всего себя отдал этому делу. И если какое-то время находится, это идет либо на какой-то тренинг по медицине, по минной безопасности, либо на какие-то встречи, договоры о гуманитарной помощи, чтобы я мог куда-то что-то развести.
Ну да, естественно. Ну,
это исключительно все, в общем, волонтерские будни. Исключительно.
Угу. А ваша семья остается в Краматорске?
Да, да. Угу. Вообще живу с родителями. Ну, они с первых дней мне сказали, что никуда уезжать не хотят, все будет хорошо. Ну, в принципе, так и по сей день. Их точка зрения не меняется, выезжать не хотят, хотя в начале еще войны я предлагал куда-то за границу выехать. У меня уже старенькие родители. Не захотели, сказали, наш дом, мы здесь будем. Ну, все так же и остается.
А как они вообще, в каком они состоянии?
Да ну, такого, что прям состояния чего-то нет. Все так же продолжают радоваться жизни, что все хорошо, что все живы-здоровы. Угу. По крайней мере, у нас в семье. Угу. Понятное дело, когда случается прилет или куда-нибудь я еду на выезд, на передок, это все очень все тяжело для них. Волнуются, переживают, тем более, если видят, что кто-то из волонтеров погибает. Уже много случаев таких, особенно в 23-м году началась эта череда какая-то неприятностей, что много волонтеров покинуло нас. Все мы понимаем, это как бы одна большая семья, и они же видят, что я переживаю, они потом за меня переживают. Ну, в общем, все как... Спокойно не поживешь, когда война, когда война, и сыновья не в сторонке от войны, а именно там, где оно все происходит.
Сыновья, вы еще с братьями или братом?
Да, да, у меня брат тоже занимается волонтерством, мы тоже ездим везде. Командой всей.
Как? Мне кажется, это очень помогает.
Да, конечно. Это, ну, все за одно дело, все мы объединены этим. Это, конечно, сплочает и семью, и вообще полностью это и волонтерская семья такая, и дома семья более сплоченная, потому что это все одна идея, есть вообще много точек соприкосновения, это прям очень хорошо.
А вот вообще, как бы с учетом того, что вы часто ездите, ну, как бы близко к нулю, и, ну, как бы в горячие такие точки, не страшно ли вам туда вообще ездить? Как это вообще переживается?
Конечно, страшно. Особенно если, ну, там есть определенные населенные пункты, где одна дорога туда только. Ты понимаешь, что за тобой по-любому следят, тебя видят там с дрона, по тебе могут уже корректировать огонь. Страшно, но никакой страх не заменит чувство, может, это долго. То, что я знаю, что люди есть, люди ждут, людям нужна помощь.
Угу.
Мы попадали в разные ситуации, обстрелы, по нам стреляли, чудом уходили живыми. Но все равно это, по крайней мере, после того, как мы возвращаемся с передка, это все уже с улыбкой, потому что мы живы-здоровы и сделали важное дело.
Угу.
Это главная мотивация, наверное. Это именно то, что мы знаем, зачем мы едем туда и что мы помогаем людям.
Угу.
Мы видим именно на фронте, на фронтовых городах, прифронтовых, видно максимальную именно отдачу от жителей, которые получают эту помощь.
Угу.
Именно они искренне радуются этому. Ты видишь эти слова поддержки, благодарности. Вообще, ну, общаясь с людьми, эти все истории, как они это все переживают, это все очень трогает и, ну, заставляет все, может быть, все больше и больше ездить и помогать людям.
А вообще много ли ну, много ли такие села и города получают гуманитарной помощи?
Ну, скажем так, фронтовые города, волонтеры доезжают разные, но тоже это все в зависимости от, от обстановки. Если там бывают села, куда вообще не доезжают волонтеры, они либо, ну, скажем, 3-5 домов, это уже какое-то село у них. Часто волонтеры забывают о таких селах. Во-первых, это как бы с медийной точки зрения никак не выгодно для них. Все мы знаем, как сейчас Светогорск. Это очень красивые места, о них все знают, все слышат. Много туда гуманитарки идет, но о соседних селах часто забывается. Ну, мы стараемся полностью все села покрывать по деоккупированной территории. Так что фронтовая, по фронтовым селам немножко посложнее,
Ну,
потому что это
конечно.
направление наступления идет, там гораздо все серьезнее, интенсивнее обстоят. Куда получается проехать, проезжаем тоже. Волонтеры тоже другие проезжают. Частенько просто можно просить, от волонтеры ездят, передают через военных помощь. Военные уже на месте, на селах раздают. Ну, то есть гуманитарная помощь в любом случае практически во все села поступает. Конечно, в разных объемах. И куда легче, логично, туда больше везут. Если это какой-то лиман, Светогорск, туда каждый едет, каждый помогает. Просто без проблем это все делается, без каких-либо рисков для, ну, здоровья.
А вот.
Если ехать там в Бахмут, тоже много волонтеров едет, но честно, что везут, я не понимаю. Просто с многими людьми там в Бахмуте общался, у многих чего нету, многие просят и еды, и одежды, воды, много чего есть запрос. Ну, учитывая то, что сколько едет туда волонтеров, я не понимаю, куда эта вся гуманитарка девается. То ли настолько там реально много людей, что этого объема не хватает, то ли как-то там его по одним и тем же местам развозят только. И не захватывают именно подвалы, где люди живут отдельно, там, не только на пунктах незламности, но и в каждом практически там доме есть подвал, где люди живут, укрываются от обстрелов, им тоже нужна помощь.
Ну да. Давайте, наверное, сейчас перейдем к произошедшему сегодня ночью. Можете ли вы прям подробно вспомнить, во-первых, где вы были, что происходили, как вы услышали взрыв, то есть попробовать восстановить прям все, что произошло.
Ну, по времени это, наверное, без 10:10 было, может, без 15:10 вечера. Услышал гул, как от самолета. Ну, по опыту я сразу понял, это что-то, это не самолет летит.
А вы были дома?
Пролетело. Да, я был дома. Уже, в принципе, ну, можно сказать, спать собирался, отдыхать. Услышал, что пролетает надо мной. Успел в это время отойти за стенку. Понял, что летит по направлению в город. И услышал взрыв. Сразу в эту же минуту позвонил знакомому, который предположительно, ну, в том районе, в центре города живет. Я позвонил, спросил, как дела. Он говорит, рядом прилетело. Я сразу оделся. Ну, у нас вообще в 10 вечера это... У нас в 9 начинается комендантский час до 5. Ну, при таких обстоятельствах, я думаю, там уже и полиция не сильно спрашивает за такое. Быстро оделся, и уже в 10 я был на месте, а мой друг, ему там вообще один квартал до места прилета было, он уже без 5:10 был на месте, еще не было ни ДСНС, ни парамедиков, никого еще не было, только-только все начинали съезжаться.
А можно?
Мой, ну это, мой
Да.
друг, это тоже, он мой волонтер с нашей командой, с которыми мы ездим и на передок, и фуры разгружаем. В общем, уже сколько, с первых дней тоже войны вместе. Вот он, пока я ехал, мне дальше с поселка ехать в центр города, он успел троих жителей вывести с разрушенного дома, пока там еще не сильно разгорелось все. Вывел, я приехал уже я, ну, в 10 часов, получается, вечера, и мы с ним начали уже также выводить. В основном это там пенсионеры были. В итоге, пока приехали ДСНС, мы вывели 7 человек. Одна, так, бабушка, потом бабушка с ребенком, бабушка с внуком, ну там бабушка, может быть, сын уже старший и дедушка.
А
Так.
можем чуть-чуть остановиться тут?
Да.
Я бы хотела попросить вас вот остановиться на моменте, когда вы приехали к дому. Вот когда вы увидели, что произошло, как можете ли вы описать картину разрушений, которые вы увидели? Что вообще вот все, что вы перед вашими глазами было?
Ну, сказать можно, что как-то шокировало это. В любом случае, да, потому что это полдома нет. Это все горит, все задымлено. Стоит вонь газа. Какая-то паника, люди кричат с балконов. Это, конечно, ужасающе.
Вот таких вот как бы описательных элементов, как люди кричат с балконов, что-то вокруг запах газа. Вот можете попытаться вспомнить такие детали, все, что вы увидели?
Ну, самое первое я увидел, это разрушение, то, что полдома нет. Четырехэтажный дом, ну, половина его ушла. Второе, это, ну, именно крики людей. Спасите, помогите, не можем выбраться. Также увидел горящие машины рядом. Ну, запах этого газа. Это сразу осознание в голове, что огонь с газом, это вообще страшная штука. Но потом тоже тут не сказать, что это правильные поступки, это излишнее геройство. Мы с напарниками, мы были втроем уже в этот момент. Мы, когда начали слышать ну, крики помощи, что нужна помощь, мы не обращали внимания на газ, на то, что мы шли возле газовой трубы, прорванной, недалеко был этот машина горящая, мы все равно пошли в этот дом вытягивать пострадавших. Это, ну, скажем, было это все на шоковом таком уже, просто шок, надо срочно помочь, адреналин, это все, быстро побежали, быстро помогать, но сейчас, анализируя это, конечно, было очень, ну,
Рискованно.
может, очень рискованно, да, это, ну, такого, конечно, делать нельзя, это пример как, ну, нехороший, наверное, больше.
Но, как бы, я думаю, что тогда был не до размышлений.
Да, 100% тогда не до размышлений, сделали все так, как, ну, говорило сердце. Побежали вытягивать, благополучно все сделали. Получается, эти проходы в подъезд, с подъезда выходы завалены были, практически во всех подъездах. Мы выносили людей через со второго этажа по обломкам выносили уже вниз. Уже когда начали выносить, получается, первых 3 пострадавших, мой напарник Коля вынес еще до того, как я ехал. Вот, а мы уже потом вдвоем, втроем, когда начали вытягивать остальных людей, уже подъехала скорая помощь, уже начали СНС подтягиваться. И мы уже передавали людей в руки скорой помощи, чтобы они оказывали уже первую помощь, потому что мы понимали, в доме находятся люди, еще крики продолжались, фонариками светили, сразу побежали обследовать каждую квартиру, каждый подъезд дома. В итоге оббежали быстро дом и услышали с завалов крика помощи. Мы сразу все остановились, уже и ДСНС подбежали, как по Днепровскому опыту, сделали минуту тишины, услышали, что действительно под завалами есть человек. На тот момент нам показалось, что он отозвался как Валентин, имя. Но впоследствии оказалось, что он, имя Константин было, его зажало, он лежал на диване, его зажало плитой.
О, Боже.
Но, да, но он дышал, говорил с нами, все было в порядке. Мы сразу начали, ну, все дела мы отодвинули на потом. Мы поняли, что уже как бы сейчас наша задача спасти человека, начали откапывать. Ну, проблема, конечно, была в том, что 4 этажа упало в этом месте. Очень много нужно было разгребать всего. Мы с 10 вечера, у нас там буквально 15 минут ушло на то, чтобы пострадавших увезти, которые были мобильные, просто их через окна вынесли, все хорошо. И 2 часа мы пытались откопать Константина. Он с нами общался, все было хорошо, но в процессе уже того, как мы откидывали, уже мы приготовили носилки, уже все было готово, мы уже были рядом со всем, произошел обвал.
О, Боже.
Вот, да. Произошел обвал, слава Богу, все в этот момент были, получается, мы с двух сторон копали, одни люди копали с первого этажа вглубь обломки, и группа была сверху. И тот момент, когда произошел обвал, все с нижнего этажа ушли, и ребята, ну тоже, слава Богу, хоть никто, никого не затянуло под низ, все нормально, живы-здоровы. Но после этого Константин перестал, мы его перестали слышать.
О, Боже.
Уже сразу ком в горле, такое, ну, не могу даже описать это чувство, когда ты вроде в голове, ты все понимаешь, но все равно хочешь надеяться, верить, что это все не то, как все не то, как ты хочешь думать. Вот. Все равно начали, продолжили копать, и только мы прокопали до 2 ночи, потом у нас был перерыв полчаса примерно, потому что сирена начала гудеть. Угроза ракетного удара была. Уже к этому моменту мы, получается, впервые отвели глаза, скажем, от дома. Уже увидели, что много очень человек помогает, и по краям дома везде очень много. Ну, помощь прям была максимально оказана со всех сторон. Все работали. Приехали палатка, волонтеры тоже начали горячий чай, кофе, бутерброды. Очень прям молодцы все, работали как слаженный механизм. Шатер сразу, можно было согреться. Пока полчаса вот сирена гудела, мы смогли согреться. Потом уже, это, наверное, около 2:30 мы начали опять разбор завалов. И около 3:45, нет, это уже, скорее всего, в 4 утра. Опять, уже это получается, второй раз обвалился дом. Тоже чудом ребята не затянули. Получается, первый этаж провалился в подвал. И тоже чудом ребята уцелели, остались наверху, мы смогли вытащить их. И, к сожалению, увидели, ну, бездыханное тело.
Это был Константин?
К сожалению, Константин этот, да. Это впоследствии выяснилось, что у него есть жена, директриса 24-й школы в Краматорске, тоже погибла в этот момент.
О, Боже мой.
Да. Вот.
Какой кошмар.
И, ну, опять 2 часа мы пытались вытянуть тело. Только в 6 утра, после того, как мы вытянули тело, уже я ребятам сказал своим: отбой, давайте по домам расходиться, потому что, ну, как нам сказали, уже людей вроде как нет. Дальше уже начали экскаватором разгребать, искать уже более подробно, так более глубинно уже в подвал. Вот. Ну, до 6 утра, с 10 вечера до 6 утра занимались разбором завала всех.
А вот когда вы услышали, как Константин, ну, звал на помощь под завалами, вы вместе с ДСНС уже были?
Да, да, уже были с ДСНС. Когда услышали, не могу сказать. Тогда уже начали подходить разные ребята, и мои волонтеры были, и, скорее всего, и ДСНС были. Это все как-то в один момент произошло, что услышали крик, сразу минута тишины, определили, где он, начали копать. Ну, надежда была огромная, конечно. Мы все верили, делали все, что вообще в наших силах.
Ну, вы правда делали, скорее всего, все, что в ваших силах. Тут как бы...
Все равно, конечно, чувство после этого обвала, ну, не передать словами, это ужасно было. Меня это, к сожалению, это чувство у меня уже второй раз возникает вообще. Первый раз это было 8 апреля на ЖД вокзале. Когда
боже.
Мы тоже, тоже мы в первые 5 минут, может быть, скорее всего, 10 минут приехали на ЖД вокзал. Начали помогать людям, там, тела выносить, пострадавших в машины грузить. И подходили к электричке, которая стояла в этот момент возле ЖД вокзала. Услышали крик с нее. Побежали тоже, это были с ДСНС, были мы тогда, побежали в электричку. Нам понадобилось, ну, минуты 3, наверное, 5 открыть дверь. Она тяжело открывается. Мы впервые ее открыли, и пока мы смогли зайти в электричку, уже, к сожалению, человека не стало. Тоже это такое, ну, максимально плохое чувство было, потому что ты в душе понимаешь, ты хочешь помочь, ты все делаешь для этого, но, к сожалению, может быть, этого недостаточно.
А как?
Либо это уже какое-то, какая-то вина на себя, что вот почему все так, а не по-другому. Ведь все могло быть как-то хорошо закончиться.
А как вы вообще справляетесь с этим чувством? Как вы переживаете такой... Ну,
я не знаю. Скорее всего, я не переживаю. Не пережил это все. Все равно это чувство у меня живет, что вот так оно все произошло.
Угу.
Все это, ну, неприятно вспоминать. Это все больно. Плюс... самодеятельность наша волонтерская связана, чтобы помочь людям. А когда такое, тем более, происходит, это человек уходит, как-то ты делаешь эту помощь, ну, это все тяжело.
Ну, это, мягко говоря, тяжело, мне кажется. Это невообразимо, невообразимо болезненно.
Это каждый раз, ну, вот вчера сразу ком в горле, аж сказать нечего, стоишь и просто 5 минут осознаешь, не хочешь просто верить, и все, и просто стоишь в ступоре. Что дальше?
А как вы находите в себе силы после такого продолжать делать что-то вообще?
Ну, если не мы это будем делать, то кто за нас? Сейчас наш долг помогать людям. И я думаю, и после войны мы останемся также помогать людям. И надо с собой показывать пример, что в этом тоже как бы наше все единство. Что война нас всех так объединила как-то. Я бы никогда раньше не подумал, что настолько можно быть едиными, и все как один механизм работать, и за одной целью это все... И собой показать нужно это. У меня и моя команда волонтеров тоже. Мы все, ну, настолько уже слаженная команда. Ну, это правда как единый механизм, который дышит одинаково. И я думаю, глядя на это, можно и... гордиться тем, что, допустим, мы создали такую команду, которая всегда в любых вообще моментах может прийти на помощь.
Это правда очень важно, и это, наверное, очень, очень сильно держит вообще.
Да, это, ну, я горжусь вообще своей командой, каждым, кто вчера пришел, это прям до слез было, что я понимаю, что тут у нас война, это все для каждого, это угроза для жизни. Все равно они пришли, они пожертвовали своим временем. Ночь, тем более холодно, вода, это пожар, все промокли. Но все равно все сделали прям максимум своей работы.
А все члены команды, да, пришли на...
Ну, практически все, за исключением тех, кому, ну, правда, там далеко ехать, уже с поселка на велосипеде ночью они уже не поедут. Но отозвались полностью все. Мне в момент, как мы разгребали завалы, звонили все, говорят: «Богдан, давай мы приедем». Ну, тут уже я некоторым говорил отбой, потому что, ну, на велосипеде ехать в гололед или бежать пешком там 3 километра, 5 километров, это для них еще будет убийство совсем.
Конечно. А можете ли вы чуть подробнее рассказать про процесс того, как вы вот и людей ну, с этажей вытаскивали, и как завалы разбирали? Как это вообще происходит? У вас же как бы еще экипировки специальной нету, нет никаких приспособлений. Как это происходит?
Вообще у нас специальные приспособления есть, у нас носилки есть. Мы занимались и по возможности эвакуации занимаемся с горячих точек. У нас, ну, практически все, что людей транспортировать, есть. Но в этот момент, как мы приехали на этот весь кошмар, не было даже мысли о том, чтобы побежали за носилками. Мы ринулись, ну, без ничего. Мы просто в руках переносили, быстро заходили в квартиру, находили бабушку там, брали ее на руки и выносили через окно, спускали, ну, по обломкам спускались аккуратно, выносили уже на улицу, чтобы подальше было от газа, где не воняло уже. Ну, там, в 30 метрах от дома отходили, чтобы все были в безопасности.
Ну и передавали
Вот.
уже волонтерам,
Да,
видимо.
да. Ну, первые 3 пострадавших еще не было никого. Ну, впоследствии все равно приехали, им уже оказывали помощь, если нужно было. Потому что, ну, там по месту мы видели, что ну, там бабушку увидели, спросили, как дела, нормально ходите, ходите. Взяли на руки и быстренько относили, потому что еще угроза взрыва газа, ну, это так, конечно, на психику давит, сразу хочется все сделать побыстрее. Ну, и все в таком духе. Насчет, как находили, заходим в подъезд, кричим: «Есть ли кто живой? Отзовитесь». Отзываются либо фонариком, мигают нам, уже находим, там уже дальше. Ну, если человек пострадавший, то там, конечно, уже нужно носилки, нужно там, если кровотечение, там турникеты, это все есть, но благо в этот день нам не понадобилось ничего. Все были там легко ранены, ну, видели там ссадины небольшие, там на руках, на ногах, от осколков стеклом, но ничего критичного. Насчет завалов, ну, это все очень так по кирпичику, по просто в руку, что смог взять, то и кидаешь, и силами так постоянно получается. Там человек 5-10 копает, меняемся, кто устал, кто лопату, потом уже лопаты, лом. Все это по кирпичику, по такому, может, по семечку выкидываешь, и процесс идет. Дальше уже там, когда кран подъехал, плиту снимаем, там уже все быстрее, если техника, конечно, есть. Но так все равно это все. Молоток, какой-нибудь топор, лом в помощь. Это там, если это кирпичи, там разбиваем на пол кирпича, либо там, если это какая-то стена кирпичная была, стену дробим на кирпичи, кирпичи откидываем. И так пока не найдем. Также, ну, постоянно каждые, наверное, минут 5-10 мы останавливали все и связывались с Константином. Ну, до того момента, как мы его слышали, это было прям часто. Ну, когда мы его перестали слышать уже, это где-то раз в 15 минут мы стали минуту тишины объявлять. Вот. И уже около, наверное, часам к 3 мы уже понимали, что если 3 часа человек не отвечает, шансов мало, но все равно объявляли раза два, наверное, да. Скорее всего, раз в полчаса вот получается, так до 4, пока не случился второй обвал, и пока его не увидели, вот еще раза два объявляли минуту тишины.
То есть вы до последнего.
Да, но это тоже, может быть, это и моя инициатива, потому что там и ребята некоторые уже как бы расслаблялись, может, как-то, но в этом деле расслабляться нельзя, потому что нужно до последнего. Пока у нас, пока мы не нашли его, не увидели, нужно было выкладываться. Мало ли что. Чудеса случаются. Люди бывают из, может, таких ситуаций выходят.
А вообще как бы после, то есть до этого обвала он выходил все время, да, на контакт?
Да, коммуницировал, да. А вы спрашивали, как самочувствие, все ли в порядке.
А
2 часа он с нами был на связи.
очень,
Ну,
очень.
он пошевелиться он не мог, он, получается, был, как он говорил, со спины его придавило плитой, но дышал свободно, насколько я понял. Но говорил с нами постоянно.
Очень, очень сочувствую этой. Все равно тяжелую
Ужасная,
утратили,
конечно,
да,
трагедия такая, да.
это абсолютно непередаваемо, конечно. А вот то, как вы разбирали этот завал, этот последствия этого теракта, то, как вы среагировали, это опыт, которому научили вас выезды на горячие точки. Почему вы прям хорошо знали, как, что нужно делать прямо сейчас?
Ну, это и опыт, да, уже сколько война идет. Ну, плюс просто знание, наверное, что делаешь, это все-таки ты не один в этом участвуешь. Это команда и волонтеры наши, и СНС, и военная, и полиция. Все в одной команде, все друг другу, если что надо, подсказывали. Команды, кто на себя брал инициативу, там тоже у каждого была возможность покомандовать, потому что это тоже дело такое группой. Всегда находился человек, который либо я, либо кто-то из моих волонтеров, либо кто-то из СНС, всегда брали правление под свою руку, потому что, ну, тут коллективом только тут так нужно, чтобы у каждого была четкая задача, что делать. Не было такого, что кто-то просто стоит, наблюдает, и ему нечем заняться. Каждый выполнял свою функцию. Это, конечно, очень давало свои плоды. Очень это все быстро, оперативно было. И плюс опыт. Я не один день помогаю в таких условиях экстремальных, в плане того, что с ДСНС сотрудничать как волонтер мне уже приходилось не раз. У нас тут, если леса горят, либо еще какой-то пожар, мы всегда приходим на помощь. И, ну, на все это опыт, конечно, откладывается. И уже, ну, нет такого, что ты стоишь и думаешь, что мне нужно сделать. Все уже на автоматизме отработано.
То есть это опыт, как бы это
Да,
война.
это опыт уже и из-за войны, и из-за просто уже волонтерской деятельности, которая еще была до войны, когда тушили пожары, тушили там леса, дома.
А можете ли еще мне такую вещь рассказать? Вы про минуту тишины, когда говорили, вы сказали, что днепровский опыт этому вас научил.
Ну, в плане того, что я видел в соцсетях, что писали, нужно вот минуту тишины объявлять, чтобы можно было услышать пострадавших, кто находится под завалами.
А есть ли еще что-то, что, ну, как бы вот этот недавний абсолютно опыт теракта в Днепре как-то, ну, не знаю, можно ли сказать, тут модернизировал, наверное, это не то слово, как-то изменил подход?
Даже не знаю, может быть, какие-то отличия были, но просто мы уже, наверное, понимали сам механизм, как это все работает. Мы понимали, что если там какая-то плита так лежит как-то там по диагонали, мы знали, как оно, что оно за собой может повлечь. Это все, ну, скорее всего, это именно просмотр новостей из Днепра, скорее всего, нам дал. Ну, вот эту всю коммуникацию тоже. Ну, пришло действительно очень много людей. Очень все было слажено. Никто не оставался в стороне. Подошли, делали сразу, без лишних слов, подошли, начали помогать. Это, конечно, прям именно в плане скорости, ну, время очень много значит в такой ситуации. Это прям максимально было продуктивно все.
И, ну, плохо, что как бы это вообще происходит, но, конечно, это...
Сколько раз я себе в этот вечер задал себе в рот, почему так? Ну, это только-только смотришь на трагедию в Днепре, и тут оно у тебя в городе такое же. Это просто кошмар. За что это все? И за что это все людям, которые находились в этих домах, которые просто уже отдыхали? Ответа я не найду, за что.
Да, это, к сожалению.
Почему все так?
А можете еще попытаться вспомнить, что было с людьми, которых вот вы вытаскивали, которых как бы, которые были живы, да, в каком они и физическом, и психическом состоянии были?
О, абсолютно по-разному. Такие встречали бабушку, вообще живчик, она там не сдавалась, говорила: «Ребята, я все сама смогу». Она на двух палочках передвигалась бодрячком, вообще она улетела вперед нас. Прям бабушка такая классная, что и нас повеселила, и мы ее повеселили, пока доставали. Она и нам всячески, ну, содействует. Большую роль играет страх человека, когда он там боится, там хватается, куда-то мешает, чтобы его эвакуировать с места. А тут прям бабушка одна, скажу так, сама знала, что делать нужно, прям вообще супер. Была бабушка, испугалась сильно, ну, ее немного ранило, шок, конечно. Немножко сложнее было, потому что тут четкое, ну, командование: «Бабушка, соберитесь, мы делаем сейчас то-то, мы сейчас будем вас проносить в окно, постарайтесь не цепляться за раму, мы все сделаем, не переживайте». В общем, разные сложности случаются, но люди абсолютно разные, каждый по-своему реагирует. Ну, я же от прям какого-то сверхгероизма бабушки. Прям удивительно, что на двух палочках. Мы думаем, знаете, мы там подходим к ней: «Бабушка, вы как там?» А она сама: «Все хорошо, ребятки, я сейчас сама выйду. Вообще, стойте и смотрите». Прям вообще, ну, а бывает такое, да, конечно, шок, стресс, плюс эти все раны, непонимание вообще, что произошло. Некоторые там кричат еще: «Заберите моих собак, кошечек с квартиры». Все. Ну, переживают за своих питомцев, за свою квартиру. Ой, что же будет? Все налаживает свои такие отпечатки. Как там эвакуировать их? Сложно, не сложно. Кто как воспринимает.
А физически в каком они состоянии были? Насколько были тяжелые ранения?
Слава Богу, были легкие. По крайней мере, тех, которые мы увидели, они были легкие ранения, там, осколками, может, просто немножко там руку порезала, ногу. Ну, ничего критического не было. Уже впоследствии там по мере того, как мы работали, по слухам, там, какие до нас доходили, там были тяжело раненые, но тоже, я так понимаю, то ли как-то мы это пропускали, либо это как-то во время того, как мы в одном подъезде были, в другом подъезде спускали ту же женщину, ну, тяжело раненую, точно не могу сказать, там кто-то был тяжело раненый, погибших, ну, погибшие тоже видели, но это, конечно, все плохо.
Ну, плохо.
Но так, по крайней мере, именно в плане того, кого мы спасли, слава богу, все были в нормальном состоянии.
Но как бы в целом были и тяжелые, да? А известно, сколько раненых?
Ну, если по новостям написали 18, ну, тоже у меня не было такой возможности прям посмотреть новости, полистать, потому что сегодня вот только в 6 утра с разбора завалов пришел, помылся, покушал, дальше разгрузка гуманитарки, две фуры воды, потом сразу на учебу по медицинской помощи, домедичная допомога. Вот, и в итоге только к 6 вечера домой пришел, тоже покушал и все. А новости пока нет возможности посмотреть. Все, что, по словам, только там все, что мельком взглядом увидел, либо по слухам, которые ходили во время самого разбора завалов.
Богдан, вы просто на самом деле, я знаю, что, скорее всего, вы сейчас начнете отнекиваться, но это абсолютно героически все, что вы делаете. Я знаю, что вы делаете то, что должны делать. Я знаю, как волонтеры украинские относятся, но это правда очень важно. И на этом держится очень много тыла, в том числе.
Спасибо большое.
Да. Скажите, есть ли что-то про Краматорск, про волонтерство, про теракт в Краматорске, что вы бы хотели сказать, а я вас об этом не спросила?
Да, я думаю, вроде и все рассказал, как это все происходило.
Угу.
Вроде, ну, про теракт этот, ну, кажется, все рассказал, да.
Угу.
Ну, просто отдельно, ну, вот, отдельное вообще это удивление, восторг от слаженности вообще всех этой толпы людей, огромного количества, там, может, я не знаю, 100-200 людей, 300 людей, но все настолько слаженно работают, это прям, это вызывает именно уверенность в том, что все получится, все сделаем. Это прям класс.
Это
люди невероятные просто.
Так и победите.
100%.
Да.
Только так.
Богдан, спасибо вам большое за силу вам. До свидания.